Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», и мы начинаем еженедельный онлайн-митинг по пятницам в 17:00. В студии главный редактор информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров.
Добрый день,
Георгий.
Товарищи!
И политический обозреватель Федор Бирюков. Мы подводим и анализируем основные итоги недели и отвечаем на ваши вопросы. Пишите ваши вопросы в чате к этому видео. Кстати говоря, вот давай сначала прямо ответим на претензию. Любовь Стрижова пишет, что там вместо серпа, молота и красной звезды предлагает в новом гербе эта традиционная ценность. Что-то желтенькое, похоже на неудачную яичницу. Ну, напомню, речь идет о нашей заставке, где на фоне герба Советского Союза, совершенно
вот,
аутентичного.
Сзади.
Да. Вот оно сейчас видно у нас, значит, на мониторе. Размещен логотип «Авроры». То есть, во-первых, мы выражаем сочувствие зрительнице, потому что она не разглядела. Но если вы присмотрелись, прежде чем писать, значит, комментарии, то увидели бы, что это логотип «Авроры» в оригинальном графическом дизайнерском решении. Кроме того, красная звезда на месте. Вот, поэтому обращаюсь сразу к нашим зрителям, единомышленникам, ну и оппонентам заодно. Не торопитесь предъявлять претензии и высказывать свою фи. Иначе как раз из вашего мнения получается непонятная какая-то неудачная яичница. Ну, а мы начинаем. И главное событие и российской внутриполитической, да и международной повестки, ну, с точки зрения Москвы официально, это Петербургский экономический форум, на котором выступал сегодня Владимир Путин.
Но он не только сегодня выступал, он же встречался же и со средствами массовой
информации. Ну да, но сегодня выступление основное, там масса заявлений, масса как бы планов социального характера, вы наверняка уже ознакомились с ними, если нет, рекомендую потом ознакомиться в телеграм-каналах, в СМИ, вот. Но очевидно, что есть крен на удовлетворение социальных запросов. Получится ли, как ты думаешь, и что это, действительно желание изменить вектор экономического развития или популистские разговоры?
Ну, во-первых, я как понимаю, на этом экономическом форуме, вот в выступлении Путина, писал ему там этот вот текст, наверное, экономический блок, потому что действительно там экономике было посвящено много очень таких вещей, связанных там со ставкой, с экономическим развитием, с тем, что вот мы там четвертая экономика мира, и даже там с цифрами 5,6% ВВП в первом квартале рост, что мы там чуть ли не Японию как бы обгоняем, да, и так далее, и тому подобное. Ну, надо понимать, что там Путин в свое время всегда там выступает перед так называемым там федеральным собранием, да, у него есть такой фирменный стиль, прямая линия президента с народом. Вот везде, вот в его выступлениях, это некое такое, как бы сказать, шоу, некое шоу для той или иной целевой аудитории. В данном случае тут собралось довольно-таки много представителей всяких экономических элит, бизнесменов, в том числе из международного.
Да. Форум-то экономический,
да,
называется.
Да. Ну, мы помним, что очень часто экономические форумы делали какие-то политические заявления, но в этот раз они действительно, так скажем, были заточены на экономику. И вот это традиционное выступление Путина, оно как раз направлено в первую очередь вот этой экономической элите нашей страны, так называемой экономической элите, и международному сообществу, потому что там было очень много представителей, в том числе недружественных стран и представителей дружественных стран, что у нас все нормально, что с нами можно иметь дело, что мы, как бы сказать, в отличие от других стран, динамично развиваемся. То есть это было такое предвыборная речь перед, так скажем, ну, в кавычках, конечно, да, перед избирателями, бизнесменами. Ну, вот надо к этому так и относиться. Абсолютно. То есть в любой речи есть политическая цель. А так как там собрались именно представители экономического бизнеса и экономики, и в том числе международные какие-то структуры, то это как раз было именно такое образцово-показательное предвыборное выступление Путина.
Еще одна политическая перчинка, геополитическая перчинка форума – это появление там делегации пока еще запрещенного в России движения «Талибан».
Так это уже не первый раз. Они и в прошлый раз появлялись.
На форуме?
Да, это уже второе появление делегации Талибан.
Значит, они в этот раз более рельефно.
Нет, они не более рельефно, просто тут была очень большая такая загадка, возможно, ну там ни для кого же не секрет, что наше руководство политическое, международное и направление, и международные линии рекомендуют убрать из списка террористических организаций
Талибан. МИД и Минюст вместе выступили.
Да, да, и все думали, что, возможно, на этом форуме там, Путин чуть ли не официально признает, расскажет, что вот теперь там, Талибан, который пока еще признан террористами, будет исключен из списка. Это поможет там, экономическим связям, политическим связям, вообще выстраиванию взаимоотношений с Афганистаном, где там очень много ископаемых, вообще такой он, как бы, регион очень интересный. Вот. Я скажу больше, что часть делегации на этом форуме там, не так она прошла, проникла на этот форум. Там были задержаны в аэропорту, там кто-то, так скажем, там очень долго досматривали, какие-то, в общем, проблемы с коммуникациями были. Но в целом надо понимать, что если это уже вторая такая, второй приезд вот этой делегации в Москву, вернее, в Питер на экономический форум, то теперь их будут принимать и на других площадках нашей страны, и талибы, с моей точки зрения, это нехорошо, но будут признаны не террористически, даже в назло там Соединенным Штатам Америки.
Вот интересный рассказ о том, что такое движение «Талибан», пока еще запрещенное в России, представил Дарья Митина в недавней своей программе «Другой глобус», можете посмотреть. А вообще, если следовать духу закона, то вот эта делегация должна была быть моментально обезврежена, да, арестована. А, допустим, чиновники российские, которые с ней встречаются, также задержаны, по сути-то.
Ну, слушай, это мы же понимаем, что это такая, это нога у кого надо нога, помнишь?
Как так в фильме? А вдруг, как бывает, вот кто-то впадет в немилость его... И
Это фантазия. Мы же понимаем прекрасно, что... Кстати, очень смешно, но, наверное, представители ЛДПР должны радоваться, потому что еще очень и очень давно, когда Талибан-движение не взяло власть в свои руки, а только, так скажем, там поднимало голову, воевало, и, так скажем, еще непонятно было, будут они у власти или нет, Жириновский, я помню это прекрасно, в Государственной Думе выступал, и не только, говорил, что чего мы мучаемся, надо будет поддержать Талибан, он станет, он придет к власти и, соответственно, выстраивает с ними такие хорошие, традиционные, нормальные отношения, как с легитимной властью. И, соответственно, Запад утрется, а нам будет хорошо, потому что Талибан – это такая сила, что если она будет перенаправлена на наши границы, в Таджикистан и так далее, то мало не покажется. Ну, пророчества Жириновского сбылись или сбываются. Это вообще очень интересно.
По уровню эффективности пророчества Жириновский конкурирует с Симпсонами
вполне. Да, и с Вангой, да.
Ну, Ванга-то она так все как-то завуалирована, а вот Симпсоны и Жириновский – это конкретика.
Да, ну, это интересное такое направление, но тут тогда нужно как бы подходить к вопросам не с такими четкими двойными стандартами, что вот здесь вот. Кстати, на этой неделе Верховный суд отменил апелляцию и подтвердил приговор Борису Горлицкому, который признан в нашей стране иностранным агентом и там, террористом, экстремистом и так далее в списке. Но я к тому, что вот как-то вот Талибан у нас на экономическом форуме, наверное, с Даней Милохиным там где-то встречались, а вот Борис Кагалис, который признан террористом и экстремистом, у нас в тюрьме, к сожалению, не только как он, и Удальцов.
Да, Сергей Удальцов, да, тоже.
И экстремисты Стрелков у нас, как бы, считается. Ну, в общем, как-то это все некрасиво, с моей точки зрения, но...
Ну, такова реальность.
Да, такова ты реальность.
Упрекаешь меня в фантазийности, а ведь...
Когда это
нужно, не нужно фантазировать. А ведь многое из того, что делает Путин и власть, еще там лет 10 назад сложно было представить, но уж 20 точно. Вот. Ну,
слушай,
надо так же фантазировать, как они.
Я скажу больше, 3 года назад еще никто не мог подумать, что будет так. Даже 2 года до начала СВО никто не мог подумать, что мы будем находиться там в нынешнем в нынешней ситуации по-многому.
А вот поэтому здравствует
вообще,
фантазия.
Вообще очень интересные такие вещи на этом экономическом форуме. всплыли. Например, там Минфин повысил оценку дефицита федерального бюджета в 2024 году на 525 миллиардов рублей, до 2,12 триллионов рублей или 1,1% ВВП. Я напомню, что у нас московский бюджет – это 4 триллиона рублей, то есть теперь у нас в первом дефицит бюджета у нас полмосковского бюджета, и он, дефицит увеличивается. Очень интересно было на этой неделе провальный отчет «Газпрома». Помнишь, мы на прошлой, да, так скажем, передаче вот на прямом эфире обсуждали «Газпром» и, соответственно, ситуацию с тем, что там очень все не в порядке, возможно, «Газпром» придет к какому-то преддефолтовому состоянию. Так вот, просто по цифрам. Вот на этой неделе они всплыли, что выручка упала на 27%, до 8,54 триллионов. Обвал выручки обеспечил газовый сегмент, где выручка обвалилась до 4,41 триллионов против 7,72 триллионов в 2022 году. Соответственно, экспортные продажи газа рухнули в 2,6 раз. Доналоговый убыток составил 659 миллиардов рублей по сравнению с прибылью 2,2 триллиона в 2022 году. Налог на прибыль составил минус 7,6 миллиардов, то есть рекордный за всю историю возврат из бюджета. Да? В налоги без учета налога на прибыль составили 3,72 миллиарда рублей, 33 миллиона, ну, в общем, совокупный чистый налог 3 триллиона против 4,4 триллионов рублей, чистый убыток достиг 629 миллиардов. Миллиардов против прибыли в 2022 году 1,2 триллиона. Ну и так далее. В общем, можно, кстати, посмотреть в моем телеграм-канале «Федоров здоровый человек». Подписывайтесь обязательно. Я там как раз вот эти все цифры озвучил.
Ты знал.
Я не знал, я просто их прочитал.
Я давно заметил, что особенно негативные твои прогнозы сбываются зачастую с точностью до запятой.
Да. Да. Ну, в общем, он пока еще не кончился, этот экономический форум. Возможно, нас ждут какие-то еще такие сенсационные заявления. Но в целом, я напомню, знаете, сколько стоил билет на этот форум?
Там, да, внушительную сумму.
1 200 000 рублей. То есть 1 200 000 рублей нужно было заплатить, чтобы поехать на этот форум. Естественно, там как бы пир во время чумы.
Кстати, вот по этому поводу Дэн Браун как раз тебе задают вопрос, как вы комментируете, ну, он называет сумму 1 350 000 за вход эскортом, за 3 миллиона и шикарный прием с явствами, а также декларируемый бред Набиуллиной, прогнозируемой инфляции в 4%.
Да я скажу больше, что там не только это, там идет лоббирование повышения ставки, уже даже Сбербанк, Сбергреф, ну, Греф, который, да, он повысил ставки у себя, и, соответственно, идет четкое такое жесткое продвижение лобби экономического для повышения вот этой ставки, которую ударит в том числе и по промышленному производству. И возможно, что там такие, как бы сказать, силы добьются своих успехов. То, что как вот эти безумные суммы и вот эти явства прокомментировать, но я считаю, что это, конечно же, пир во время чумы. То есть у нас ситуация настолько сейчас сложная в экономике, что обжираться там и платить такие деньги за то, чтобы попасть на этот экономический форум, это, конечно, ну, перебор, с моей точки зрения, потому что, ну, как бы, мне кажется, надо быть скромнее.
Как сообщалось в СМИ, перед началом открытия форума взлетел ценник на проституток в Петербурге.
Ну, это я не знаю, как ценник на проституток, я им не пользуюсь, не пользовался.
Так это я же специально говорю, по сведениям СМИ.
Да, но я могу сказать, что цены на билеты и на гостиницы взлетели просто катастрофически. И вообще на все взлетели цены. У меня там сестра сводная живет, и она мне там рассказывала, что, ну, скинула, что вообще, как бы, билеты просто катастрофа. Она сейчас в отпуске и хочет
возвращаться. Людям один убыток от этого форума.
Вообще.
Реально. Кстати говоря, о Грефе. Он заявил на питерском экономическом форуме, что небывалый рост зарплат в России не может продолжаться слишком долго, максимум еще год. Оказывается, вот то, что сейчас происходит, небывалый рост зарплат. То есть через год все будет гораздо хуже.
Я скажу больше. Возможно, там, я не знаю, в Сбере или в других банках там рост зарплат колоссальный. Я скажу больше. Я знаю, что там нехватка, довольно-таки серьезная нехватка рабочей силы внутри этих секторов банковских. И они, если ты приведешь, например, вот ты, Федор Бирюков, возьмешь, и работал бы ты там в Альфе или в Сбере, uh-huh. возьмешь своего друга, сагитируешь и приведешь работать в банк, uh-huh. то тебе дадут премию 20 или 30 тысяч рублей. Uh-huh. То есть там действительно они готовы платить для того, чтобы свои вот эти единицы, uh-huh. про катастрофический рост и огромный рост зарплат, но это он что-то путает.
Видимо, там работают очень необщительные, одинокие люди. Им некогда заводить друзей, приводить некого.
Да, да.
Но, тем не менее, это тоже как бы симптоматично. То есть это заявляется, там же не говорят, что в банковском секторе. В России очень чрезмерно избыточно невозможно рост зарплат.
Вообще очень, я понимаю его. Знаешь, почему это он так возмущается этому? Все очень просто. Потому что если у человека рост зарплат, он, естественно, будет меньше пользоваться банковскими продуктами. То есть кредитами. Mm-hmm. Зачем ему пользоваться, там, на мелочи брать кредиты, какие-то бытовую технику, если у него зарплата. Соответственно, видимо, господина Грефа возбудило, что люди, наверное, стали меньше брать кредитов, и он это как бы увидел в этом угрозу собственному бизнесу, потому что банку выгодно, чтобы было очень много, любым банкам, таким структурам, чтобы у людей не хватало денег, соответственно, они дают кредиты, соответственно, и на проценты потом себе зарабатывают. Видимо, вот в этом смысл, потому что других смыслов в этом заявлении я не вижу. Хотя... Я думаю, кстати, что люди меньше начали брать кредиты. Во-первых, закредитованность уже огромная. Во-вторых, mm-hmm. просто у людей нет денег. Даже если они возьмут кредит, им нечем mm-hmm. отдавать будет. У нас наоборот, ситуация с ценами катастрофическая. Они растут просто бешеными mm-hmm. темпами. У нас продуктовая корзина, услуги ЖКХ, проезд. Не только там, скажем, там, в городах, но и желездорогой и межрегиональный проезд стоит просто катастрофических денег. Он растет. Поэтому, видимо, люди меньше стали брать кредиты. Хотя, еще раз говорю, что закредитованность просто в некоторых регионах там до 80%. А самая большая беда, что у нас не просто берут кредиты или брают кредиты, у нас пользуются огромное количество людей, не только деклассированные какие-нибудь там алкоголики, которым нужно быстро похмелиться, и денег не хватает, а микрокредиты, то есть микрофинансовые организации, они озолотились. И они продолжают. Даже закон, который был принят, что они там не меньше, по-моему, 600% прибыли должно быть, потому что раньше было там 4000% прибыли, там 3000%.
Чем больше, тем больше считалось.
Да.
Кстати говоря, Сбербанк давно уже ужесточил собственные правила выдачи кредита, и для них-то там, да, там так просто не получишь, даже если ты вполне обеспеченный человек, у них большие претензии, а теперь, наверное, жалеют.
Нет, они просто,
жадность фраера.
Нет, они, банковский сектор, он себя не обидит. Никогда. То есть он даже все вот эти вот кредиты, которые он кому-то не выдает или кому-то выдает по упрощенной ставке, он все равно закладывает в тело других, так скажем, кредитных всяких продуктов вот эти возможные издержки, что их не примут. Ну, плюс ко всему прочему, у нас там есть коллекторы, которые с удовольствием вышибают все эти кредиты. Я, кстати, выступаю против коллекторского бизнеса, считаю это абсолютно криминальной. Когда был членом общественной палаты, выступал против этого, и там на законодательном уровне продвигали мы это, что нельзя принимать закон о коллекторах, вот. Но, к сожалению, он был принят. Ситуация в банковском секторе, она всегда однозначно, банковский экономический блок, он всегда будет не просто в себе прибыль работать, а он будет, в нынешней особенной ситуации, чем хуже, тем ему лучше.
Вот мы приводили уже не раз статистику, что за апрель банковский сектор, их прибыль выросла на 15%. Но душа банкира, она очень тонко и ранимая. Потеря даже 0,5% безумно огорчает их. А вот если там обычный гражданин теряет 50% дохода, это им нормально.
Ну, слушай, да, это капитализм, банковский, экономический инструмент, который банки как экономический инструмент, они во всех даже кризисах никогда не находятся в таком вот состоянии в плохом. Мы даже помним, что и всякие вот крупные банковские какие-то финансовые институты всегда первыми спасают, выделяют деньги, чтобы они жили, потому что типа деньги – это кровь экономики, что если они рухнут, это системный кризис и так далее. Надо пересматривать это, то есть отношение к банковскому сектору. Но пока у нас так.
Также Путин сделал ряд заявлений еще вот на встрече с журналистами как раз, где более политический контент был, геополитических заявлений, которые трактуются по-разному. То есть здесь и вот у России нет имперских амбиций, и, значит, его мнение о том, что Россия может как-то там воевать с НАТО, тупые как стол, он ответил. Но некоторые комментаторы видят в этих словах и такую опосредованную готовность все-таки вступить в финальную схватку.
Ну, слушай, я видел, например, когда он общался с журналистами, он озвучил такую вещь новую, очень новую, что вот коль западные страны поставляют оружие, которое используется против нас, мы можем рассматривать вариант поставки оружия, которое будет использоваться против них, вот, ну, против этих западных стран. Соответственно, я думаю, что в этом отношении эта ситуация возможна. То есть какие-то, я не исключаю, что там в ближайшее время какие-то хуситы получат какое-то вооружение или кто-то там какие-то другие группировки, которые, так скажем, там против США воюют и так далее. Но так как пока он это только озвучил, это он такой сигнал подает западным странам, потому что Путин, с моей точки зрения, он вообще никогда не стремился там воевать с Западом и не стремится. Uh-huh. И до последнего, так скажем, момента будет пытаться договариваться. Вот. И в этом отношении вся эта воинствующая риторика, она там распределена между разными, так скажем, фигурами, которые вокруг Путина. Ну, например, вот то, что Карганов, который вот этот вот выступал и модерировал Путина, он же такой типа ястреб, да, он такой весь там ядерный удар. Я думаю, что это именно какие-то вот такие вот иезуитские такие сигналы Путин подает, потому что вот видите, если вы меня будете там, не уважать и обманывать дальше, то я могу вот взять и долбануть. Да, зачем нам этот мир в труху? Но я еще раз говорю, я не вижу пока никаких предпочтений, что там Путин возьмет и там ударит по Западу просто так ядерным оружием. До последнего будут договариваться, до последнего будут ждать оттуда какого-то сигнала, но, конечно, будут думать, каким образом сохранить лицо, чтобы не восприниматься как внутри нашей страны и на внешней арене, как какими-то слабаками. Вот. Но многие говорят, что сейчас там такой кризис, как чуть ли не Карибский. Да? Я считаю, что пока до Карибского кризиса далеко, но эскалация конфликта происходит. Всякие вот такие вещи, связанные с региональными войнами, которые происходят сейчас там на территории Украины, они могут полыхнуть и на других территориях, мы знаем. Вот. Но пока я не вижу, что это может прям вот завтра начаться война с НАТО. То, что НАТО готовится к войне, однозначно. Ну,
любой военный блок, да, он создан, чтобы готовиться к войне, иначе он не нужен. И более того, еще вот до всей этой, даже до крымской истории, много раз наблюдали, как натовские генералы специально демонизировали не только Россию, и другие страны, чтобы выбивать бюджеты. Потом, как ты помнишь, Трамп там взбрыкнул, ему надоело, что США в основном финансируют, он пытался переложить это на Европу, Европа в конце концов, в общем, согласилась, и все это завертелось. Но можно предположить, что мировое сообщество вводится, такой обывательский уровень, вводится в заблуждение относительно методов ведения глобальной гибридной войны. Сегодня на самом деле нет особого смысла, значит, использовать такие уж летальные и совсем уже тяжелые вооружения. Достаточно отключить это определенные коммуникации, чтобы повергнуть противника как бы навзничь. Вот, поэтому это очень эффектно говорить о ядерных ударах.
Понимать,
это все-таки просто невыгодно.
Нет, ну это понятно, что там, если ядерная глобальная война будет, то это ударит, это вообще мир может уничтожить, это бесспорно, и никто в этом не сомневается. Но мне кажется, что сейчас НАТО, которая готовится к войне, она не заинтересована пока, во всяком случае, в прямом противостоянии с Российской Федерацией. Российская Федерация не заинтересована в прямом военном конфликте с НАТО. То, То, что вот происходит на Украине, ну, мы видим, что элементы, конечно, не в таком широком масштабе, да, как это сейчас, но элементы вот такой гибридной войны, они были всегда. Мы помним, что мы присутствовали в качестве советников не только во Вьетнаме. Мы помним, что американцы там присутствовали в Афганистане, помогали, так скажем, вот этим муджахедам, вот, различными методами для, против борьбы с нами и талибов. Мы помним, кто... так скажем, дело на какой территории, как это пакистанские разведка и ЦРУ формировали вот это движение против нас. Ну, то есть это такая холодная война, которая продолжалась и продолжается до сих пор. Вот. Действительно, там, Российская Федерация – это единственная страна в мире, которая может физически уничтожить Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки – это единственная страна, которая может уничтожить ядерным оружием Российскую Федерацию. И в данном случае, конечно же, там Америка будет выступать за, так скажем, ослабление Российской Федерации, но прямые конфликты, вот прямая война, она невыгодна, в том числе и Соединенных Штатов Америки, и Западу в целом, потому что тут, ну, это будет тогда уже Вторая мировая будет там детским садом. И вообще цивилизация может закончиться. Какие-то вот такие вот фатальные или такие вот какие-то крупные диверсии, связанные с там, отключением каких-то там энергосистем или еще что-то для урона противнику. Но мы видим, что, в принципе, на этом пути уже, так скажем, действия определенные есть, начались. Мы видели, что вот там в Запорожье вокруг вот этой вот ядерной электростанции там всякие вещи, связанные с проблемами, с диверсиями, с обстрелами. Мы видим, что северные потоки взорвали. Такого вообще давно уже не было, чтобы... так скажем, взяли там такой крупный террористический акт, делали. Мы видим, что всякие вещи, связанные с инфраструктурой, с других государств, с хакерскими атаками постоянными, то есть такая технологическая война, вот эта холодная, она выходит на новый уровень.
На террористический именно уровень.
Да.
Вот. А вот готовиться к такой традиционной войне, это действительно очень выгодно для многих акторов. Даже недавно Эрдоган сказал, что это именно военное лобби помешало стамбульским договоренностям.
Ну, слушайте, военное лобби везде есть, и военное лобби, естественно, свои интересы блюдет.
Что же, перейдем уже
к вопросам.
Плотно к вопросам. Как всегда, Ангстрем наш первый. Приветствуем, Ангстрем. Просит прокомментировать прошедшие в Мексике выборы и победу Клаудии Шайнбаум, особенно учитывая рисунок с ее силуэтом на обложке журнала «The Economist». А я думал, что журнал «Playboy» будет.
Ну, если честно, я журнал «Economist» не видел с ее обложкой, поэтому ничего комментировать не буду. Но она действительно была, как мэр Мехико, самой популярной вот на этих выборах. Но надо понимать, что эти выборы, они, наверное, чудовищно криминальные, как никогда. То есть сотни всяческих, я напомню, что там выборы тоже были и муниципальные и так далее. То есть там в Мексике очень много всяких криминальных кланов, которые фактически используют вот эти выборы как шанс прийти к власти. И, соответственно, вот этот вот тотальная война против всех, она вылилась в такие очень уродливые формы, когда огромное количество, сотни людей, сотни кандидатов различных были похищены, убиты, расстреляны. То есть вот эти выборы, они шли по вот этой вот логике. И вот непосредственно Клаудия Шейнбаум, она была фаворитом, она на этих выборах Движение национального возрождения был в два раза выше, чем у оппозиции. И, соответственно, логично, что она победила. Но это нормально, там демократия в этом отношении. Но эти выборы общество дало ей кредит доверия, потому что ее предшественник, который ее, как бы сказать, двигал, да, он выступал именно за такое наведение, так скажем, порядка. Она сама из рабочих, так скажем, класса. И кто? Сама вот эта вот Клаудия, да? И,
не совсем. Она из еврейской семьи, которая эмигрировала часть, значит, из Литвы, а другая из Болгарии. А родители ученые.
Ну, вот это, даже нет, она
брат ее физик.
Нет, рабочий класс, я имею в виду не станок только, да, а те люди, которые их можно назвать, в том числе и трудовая интеллигенция. Это люди не капиталисты, это люди не бизнесмены, это не класс, как бы сказать, собственников, это именно вот представители, так скажем, трудового класса, если так можно говорить.
Ну, такая еврейская научная элита, можно сказать.
Ну, смотри, как интересно. Интеллигенция, наверное, так сказать.
Да.
Не элита, но это не бизнес, это как раз человек, который занимался, в том числе, я еще говорю, что, ну, как бы, трудовыми доходами, который имел трудовые доходы, и посмотрим, как она будет свою вот эту власть.
Да, вообще интересно для конспирологов материал. Она, значит, из еврейской семьи. А этот новый президент Аргентины Хавьер Милей, он тоже там связан то ли с хасидами, то ли с кем-то еще.
Я бы не стал бы. Поэтому... Мексика это вообще очень интернациональная, как и Бразилия, страна.
И там, в Бразилии много диких обезьян, как мы помним.
Нет, в Бразилии очень много страна, по-моему, одна из самых таких вот в процентном соотношении больших стран, где коренное население практически отсутствует. Там 80% и чуть ли не 90% нынешних граждан – это бывшие потомки бывших рабов. По-моему, в Бразилии так, то ли 80%. Соответственно, там вот в Мексике она тоже в этом отношении такая очень интернациональная. И я бы не стал бы акцентировать внимание на национальности того или иного политика.
А вот чтобы разбираться в обложках, за экономист, все-таки следует обращать внимание. Потому что, я напомню зрителям, которые не помнят, и тебе, что обложка, о которой идет речь, на ней изображены такие песочные часы. С одной стороны слева Зеленский, силуэт узнаваемый.
Я не видел.
Напротив него Путин. Над Путиным черный силуэт Трампа со знаком вопроса. А над Зеленским силуэт вот этой как раз Клаудию Шайнбаум, угадывающейся. И там еще изображены какие-то... вот на стороне Зеленского и Шейнбаум бомбы в черном квадрате, а на стороне Путина и Трампа голуби мира. Ну, еще какие-то, значит, космические аппараты по обеим сторонам. Ну,
я, вот, если честно, экономист, это, конечно, такая очень интересная...
Ты с той же серии, что Симпсоны.
Да. Это очень интересная такая... все время обсуждать их обложки. Но, возможно, я не исключаю, что это... не какое-нибудь там мировое правительство за ними стоит, а просто хорошие маркетологи, которые понимают, что если они там что-то набуробят и что-то такое продумают...
Как у Шарли Эбдо тоже.
Да. Это будут обсуждать и привлекать внимание к экономисту и, соответственно, такую мифологему делать. Поэтому, еще раз говорю, я пытался много раз вот эти всякие конспирологии по поводу вот этих вот экономист и читать, и пытался сам что-то думать в этом направлении, но пока я вижу, что это просто, ну, как бы грамотный такой маркетинговый ход, когда люди, которые там занимаются этим делом, они решили, ну, просто тупо там просматривать, что может произойти, что происходит, и какие-то вот такие вот вдруг загадки.
Ученые, у которых есть машина времени, они летают в будущее, там все фиксируют, потом на обложке вываливают. О как. Тем не менее, мы ответили на вопрос. Это же задача, в том числе, наших эфиров, отвечать на вопросы. Поехали дальше. Бушкова Лариса. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лариса.
Да. Скажите, есть ли в истории аналоги мужчины на фронте, а их жены иноагенты? Кто будет отстаивать права этих женщин и как нам, обществу, этому противостоять? И что табу?
Ну, во-первых, такие аналоги были. Только не жены иноагенты. Я вспомню, например, вот это вот чеченская кампанию, войну, когда аналог такого движения, вот это вот, которое сейчас признано иноагентскими, жен мобилизованных, иноагенты, которые сейчас признаны, да, было вот это вот движение вот этих матерей, да, как это, солдатские матери. Они по той же самой логике были построены, они занимались, в принципе, той же самой деятельностью возвращения детей с фронта, и в те времена многие, так скажем, там, правоохранительные органы и, так скажем, какие-то политические структуры фактически их признавали иноагентами. Тогда просто закон такого не было, потому что часть этой деятельности финансировалась через какие-то там международные организации. Ну, можно вспомнить, например, движения, те же самые в Соединенных Штатах Америки, когда, так скажем, движение за мир, и тоже там нечто подобное было, жен ветеранов Вьетнамской войны, тоже их было признано, они фактически иноагентами, за влияние коммунистов и так далее. То есть, в принципе, это инструмент такой известный, и таких прецедентов в мире были такие прецеденты в истории.
Мгуэ Мзэмбо, продолжая тему «Экономист», раз журнал «Экономист» поместил ее на обложке, значит, ее поставили вопреки воле мексиканского народа. Ну, тоже
версия. Не, ну, слушайте, она очень популярная политика, она в два раза опережала конкурентов по рейтингу, до еще всяких вот этих вещей. Еще раз говорю, я бы не стал бы в «Экономисте», как и в «Симпсонах», в том числе, искать какую-то руку международного заговора, каких-то там международных структур. Там хороший маркетинг, хотя, ну, возможно, там какие-то тайные смыслы или тайные сигналы существуют. Не знаю, я просто далек от каких-то вот таких вот упрощенных теорий заговора.
Потому что ты, Федоров, здорового человека.
Да, да, да.
Тимирбаев, 75. У Путина главного нет. Разворот к социализму. Три восклицательных знака. Он упорно верит в будущее капитализма. Многоточие, восклицательный знак, вопрос.
Ну да, Путин, по-моему, никогда не скрывал, что он выступает против социализма, что он выступает за либеральную экономику. Кстати, после этих выборов, капиталистическую экономику, после этих выборов мы видим, что экономический блок, который, так скажем, еще начинает свою деятельность там, со времен из принципов гайдаровских, он остался, Набиуллина никто не поменял. Есть определенная коррекция с точки зрения там, законодательства, я имею в виду прогрессивную шкалу налогообложений, какие-то реверансы в сторону там, национализации. Да, там мы сейчас видим, что элементы госкапитализма и там, часть предприятий под государственный контроль уходят, но это далеко от социализма. И Путин, по-моему, никогда не скрывал, что он против социализма как некой экономической модели, что он видит вот в этой капиталистической системе, возможно, с какими-то там суверенными историями, более эффективную модель. Поэтому тут никаких иллюзий не должно быть. Есть возможность, что власть, например, на фоне СВО, она может дрейфовать в сторону каких-то социалистических реформ, просто потому что если такого не сделать, ситуация может ухудшиться. Например, как в свое время реформа «Новый курс» Рузвельта. Мы же помним, что Рузвельт тоже стоял на таких классических либеральных, фактически экономических моделях, да, но ситуация пришла к такой катастрофической ситуации, что он был вынужден вводить и госуправление, и вообще госкапитализм, и даже те реформы, которые были, их можно назвать ну, почти социалистическими, национализацией и так далее и тому подобное.
В те годы социалистические методы вообще были очень популярны в, в различных системах. Генри Форд тоже, капиталист с большой буквы, вводил у себя на предприятиях многие элементы социализма, ну, реального
да,
такого.
Да, да, да.
А что касается Путина, он как настоящий национальный лидер вообще не против, наверное, социализма, капитализма, главное, чтобы у главы был Путин. И тогда все будет путем. Так, вот Ангстрем, кстати, правильно подметил, программа «Митиной о Талибане», он, она еще не вышла, действительно. У меня тоже просто есть машина времени. Но она скоро выйдет, я думаю, в выходные. Следите за рекламой. Остроумно пошутил Ангстрем. Гомер Жириновский, совершенно верно. Вот. Так, какой бы, где бы тут найти вопрос среди этого?
Влад Турк. Талибан нужен для контроля будущей газовой трубы в Индию через Пакистан. Ну, слушайте, я думаю, что там не только про идет разговор Талибан, который пока еще российская организация, не только идет разговор о какой-то там газовой трубе. Там, во-первых, очень много никеля, очень много всяких природных ископаемых внутри Афганистана. Ну и плюс ко всему прочему, Талибан – это организация очень мощная и воинствующая. То есть, если предположить, не дай бог, Талибан решит, что северные территории, которые там Таджикистан и так далее, можно присоединить, и там очень много населения, и провести такую религиозную экспансию в эту сторону, то там никакие светские структуры, никакие вот эти погранотряды вот эту орду не остановят. Я думаю, что здесь логика, ну я просто думаю, да, логика нашей власти такая, что нужно попытаться умаслить их, попытаться их легализовать и попытаться с ними договориться о том, чтобы они вот эту свою экспансию не направили на бывший Советский Союз. С моей точки зрения, тактически это, возможно, верно, потому что сейчас Талибану необходимо, они не так давно пришли к власти, им необходимо хоть как-то там какую-то экономическую деятельность начать, не только там наркотики, да, а вообще, как бы сказать, как-то государственность свою строить, потому что там всяких группировок много, им нужно какую-то стабильность. Им в этом нужно... отношении они могут с нами выстроить какие-то сейчас тактические отношения, но стратегические они религиозные фанатики, которые просто рождены в Пакистане.
Чтобы сказку сделать.
Да. Ну нет, это не сказка. Это не
известно, что любой радикал, когда он признает систему, легализуется, он теряет часть радикализма, иногда вообще становится вполне системным.
Мне кажется, что наши чиновники... с Талибаном мне другая. Возможно, я в этом сейчас... отношении Даше Мешниной доверяю больше. Она специалист в этом смысле, и она очень глубоко владеет ситуацией по... Вот
этому. Безусловно. Смотрите программу «Другой глобус» про Талибан с Дарьей Митиной в ближайшее время. Но, возможно, наши чиновники объясняют сейчас запрещенным пока еще талибам, что не надо соваться ни в какой-то Таджикистан, а только они показывают реальную статистику нашей миграции. У вас будет то же самое, но зачем им это нужно? Действительно, лучше ездить в Петербург на форумы, это гораздо приятнее. Так, вот сложно, конечно, выбирать... вопросы среди обилия риторических заявлений. Но вот Мария Бондарева заключает: печально, что левые силы в загоне и в раздрае. Ты разделяешь эту печаль?
Да, печально. Разделяю просто потому, что так скажем, что у нас в стране левые настроения по большому счету доминируют. То есть простой обычный обыватель, он хочет социальной справедливости, он хочет... чтобы олигархи и какие-то крупные состояния свои аппетиты умерили. Он хочет восстановления всего того хорошего, я подчеркиваю, что было в Советском Союзе, стабильности, работы, защиты трудовых прав, права на отдых, права на труд, на бесплатную или хотя бы, так скажем, массовое образование, медицину и так далее. То есть настроение, кого ни спроси, левые, они доминируют. Но проблема в том, что институционально левые силы находятся сейчас не в самом лучшем состоянии, просто потому что, например, официально у нас самая главная левая сила, это Компартия Российской Федерации, она подвергается, так скажем, давлению, сдерживанию. Мы видим, что внутри партии тоже других, в том числе, там, например, там, «Справедливая Россия» существует кризис. Мы видим, что группировки, такие группы левых, которые более радикальны, они ну, громятся откровенно. Я посмотрите на там, левый фронт, который находится сейчас в очень критическом состоянии. Просто после того, как Сергей Удальцов, который в списках террористов, экстремистов, находится, как его посадили в тюрьму, так скажем, там сразу же начал происходить раскол. Другие какие-то левые силы очень часто... как-то маргинализируются, занимаются какой-то кружковщиной, взаимным поеданием и как бы киданием какашек, извините, да, в друг друга. Поэтому согласен, печально. Нужно пересматривать принципы, нужно пересматривать стратегию, тактику левых сил для того, чтобы рано или поздно, я думаю, что в ближайшее время, годы, попытаться претендовать на политическую власть в стране для продвижения именно левой повестки.
У нас есть предварительная договоренность с депутатом Госдумы КПРФ Анастасией Удальцовой, что она на следующей неделе придет и расскажет о ситуации в левом фронте.
Да,
мы приглашаем. Из первых уст. Вот. Будет
интересно. У нас постоянно здесь и Леня Развожаев. Да. Мне, кстати, пишут, я скажу так, что мне пишут ВКонтакте альтернативные
группы. Мне тоже. Группы. Наверное, это одни и те же
корреспонденты. Да, да, которые... Там говорят, что вот, там, Развожаев не прав, что вот, левый фронт остался здесь, а там не левый фронт. Ну, короче, я им отвечаю так. Уважаемые друзья, товарищи, я не буду культивировать вот этот внутренний оскол. Для меня очень больно, что такая старая, честная и, ну, в хорошем смысле, радикальная, последовательная левая организация находится сейчас в таком состоянии. Мне кажется, если это состояние будет продвигаться дальше, ну, просто рано или поздно все сторонники... как и раскольники, и там с другой стороны просто разойдутся, и левый фронт там будет, левый фронт там
Новый левый
фронт. Да, новый, какие-то вот такие истории, да, связанные с расколами, как показывает практика, мы с тобой давно живем, они кончаются для организации плохо. То есть, как правило, организация прекращает свое существование в том или ином виде.
Главное, чтобы у самих людей все было хорошо, несмотря на разногласия. Я предлагаю онлайн-митинг завершать. Вот, а через 15 минут мы уже начинаем программу «Аврора на линии». И там будет Дарья Митина, кстати говоря.
Друзья, ну обязательно подписывайтесь на канал Федора Бирюкова «Диспетчер». Подписывайтесь на телеграм-канал
Федора «Здорового человека».
Обязательно поддерживайте «Аврору», ставьте лайки, распространяйте это видео. И прошу вас через 15 минут подключайтесь к нашему традиционному эфиру ежедневному «Аврора на линии». Там будет очень много интересных гостей и очень такие острые дискуссии.
Спасибо, Георгий. Не спасибо, прощаюсь. Друзья. Через меньше, чем через 15 минут встречаемся снова на «Авроре на линии».
Пока, друзья.